Хотя единственным приоритетом государственного бюджета на будущий год является национальная безопасность, тем не менее в проекте бюджета на следующий год также запланировано выделение дополнительных средств и на медицину. Дополнительные почти 4 миллиона евро будут выделены на управление чрезвычайными ситуациями, укрепление основных функций службы неотложной медицинской помощи, а также на создание, обновление и пополнение национальных материальных резервов. Также предусмотрено дополнительное финансирование в размере 21 миллиона евро для улучшения доступа к компенсируемым лекарствам. Таким образом, бюджет здравоохранения в 2025 году вырастет до 1 миллиарда 900 миллионов евро. О том, как будут работать эти деньги, почувствуют ли их на себе непосредственно сами пациенты и какие изменения ожидают латвийцев в сфере здравоохранения с нового года, об этом поговорим от первого лица с министром здравоохранения Хасамом Абумери.
От первого лица.
Лабрит министра Кунгс. Доброе утро, господин министр. Спасибо, что пришли.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте начнем с цен на лекарства. Это очень важная тема. Я уверена, что наших радиослушателей, очень многих она волнует. А какие изменения ожидают латвийцев с 1 января, когда в силу вступят изменения в ценообразовании лекарств?
Я так каюсь.
Да, как вам всем известно, что в июле кабинет министров принял поправки и новые наценки на медикаменты, в результате чего с 1 января будут снижены цены на рецептурные медикаменты на 15-20%. И здесь мы говорим о медикаментах, которые стоят более 5-6 евро. Если меньше, то сейчас это самые дешевые в странах Балтии. И пациент, который принимает несколько медикаментов, сможет почувствовать, что на 15-20% снизится в целом
стоимость. То есть вот в первоначальных планах как раз было заявлено, что рецептурные лекарства могут снизиться в цене на 15-20%. То есть вы гарантируете и обещаете...
Так должно быть.
Хорошо. Что касается списка компенсируемых лекарств, он также будет расширен. Вот какие изменения ожидают пациентов в этой сфере?
Да, как вы уже упоминали, бюджет следующего года действительно сложный, но я с тех пор, как стал министром здравоохранения, говорю о доступности лекарств, и поэтому в следующем году деньги, которые поступают дополнительно в бюджет, пойдут на медикаменты, на расширение этого списка. 21 миллион, как вы упомянули, 16 миллионов идут на онкологических пациентов новым медикаментом, с новым диагнозом, и также для лечения редких болезней мы надеемся внедрить новый медикамент. И также для беременных с сахарным диабетом. Пациентам с сахарным диабетом, у которых повышен риск почечной недостаточности. Также внедряется новый медикамент для уменьшения такого риска, чтобы такие пациенты могли жить дольше и полноценной жизнью.
В обществе давно ведутся разговоры и споры, в том числе на политическом уровне, о том, нужно ли нам последовать примеру наших соседей Литвы и Эстонии и все-таки снизить ставку налога на добавленную стоимость на лекарства и последовать примеру соседей, где в Литве, например, 5%, в Эстонии 9%. Вот рассматриваются ли в перспективе, может быть, все-таки такие решения?
Да, я думаю, что это было уже ясно указано в нашем отчете, который был утвержден в январе или феврале этого года. Там были написаны все планы относительно того, как можно снизить и как можно повлиять на цены на медикаменты. И мы видим, что бюджет не такой хороший, и мы не сможем компенсировать эту разницу с уменьшением НДС. Поэтому государство со своей стороны компенсирует рецептурные медикаменты. Мы знаем, что рецептурные медикаменты, нужно будет, получая такие медикаменты, платить за рецепт, но государство компенсирует 75 центов, и в больших аптеках, в малых, евро 75, потому что эта сумма действительно очень внушительная, чтобы изменился налог с одной позиции, нужно перенести на какую-то другую. Сейчас это было очень сложно, но так и указано в этом докладе, как мы можем делать в следующем году, через год, в зависимости от способности бюджета компенсировать эту разницу. Но это могли бы быть 5%, на 5, на 3% меньше. Но это будет вопрос будущего.
Еще одна такая новость, касающаяся медикаментов, она относится к больницам и касается того, что больницы, возможно, смогут напрямую закупать лекарства у поставщиков. Как это может выглядеть и на что это повлияет?
Я считаю, что это очень и очень хорошая идея. Эта идея появилась несколько месяцев назад, говоря как с руководителями больниц, так и с коллегами в Литве и Эстонии. У нас есть рабочая группа высокого уровня вместе с Литвой и Эстонией, и мы периодически встречаемся, говорим о том, как мы можем сотрудничать. И одна из идей была следующей. И в Эстонии несколько недель назад правительство отправило это в парламент, чтобы разрешить больницам напрямую покупать лекарства у производителей. Это могло бы сэкономить больницам до 20% средств, и они смогли таким образом резервы увеличить и обеспечить лучшую доступность в случае кризиса. Так что это предложение мы уже готовы подать в кабинет министров, который затем отправит его в Сейм. И необходимы поправки в законе в фармакологии. И это, конечно, не так быстро, это не только решение кабинета министров, необходимо рассмотреть, провести первое, второе, третье чтение в Сейме, обязательно будет дискуссия и с представителями отрасли, и мы будем смотреть,
но у этой идеи есть
будет
и свои критики, которые считают, что вот такие прямые закупки у поставщиков, они не вполне способны снизить стоимость лекарств и дать возможность покупать их по более низкой цене, потому что затраты на перевозку этих лекарств, тем не менее, могут быть очень высокие.
Я не хотел бы сейчас углубляться в детали по этому вопросу, но когда-то в Латвии была такая возможность, что больница напрямую покупала у производителя. И мне кажется, в любом случае, например, если мы говорим о крупных больницах, где используется очень много лекарств, как университетская клиническая больница, и им это будет выгодно. Не обязательно каждая маленькая больница, каждое важное учреждение должны покупать. Может быть, им это как раз невыгодно будет, чтобы как маленькой больнице. Но для крупной больницы это определенно будет выгодно, поскольку покупают они очень много, и поэтому разница в цене может быть разной.
Продолжая разговор о лекарствах, давайте поговорим о стратегическом запасе. Это очень важная тема, и, в общем-то, разговоры о том, что нашей стране необходим стратегический запас лекарств на случай, как мы его называем, часа X, ведутся уже, ну, к сожалению, почти 3 года, и мы знаем, с какими событиями это связано. С начала войны в Украине на этом негативном опыте в нашей стране тоже заговорили о необходимости. На какой стадии сейчас находится этот резервный запас, с учетом того, что о нем уже вот, ну, без малого 3 года говорят?
Мы сейчас определили и начали этот процесс. У нас есть 3 разных резерва. Есть индивидуальный резерв, он связан с пациентами, которые принимают медикаменты от хронических заболеваний, и на 3 месяца можно приобрести такому пациенту это лекарство, потому что такой рецепт выписывается, и они знают, что у них должен быть этот медикамент дома хотя бы на месяц. Второе, на уровне больницы, учреждения, НМПД, скорой помощи. И мы проверяем, мой бюро проверяет, и мы видим, что более 95% учреждений здравоохранения в Латвии имеют резервы до 3 месяцев. И, конечно, третий очень важный уровень – это материальные резервы государства. И если не ошибаюсь, в июле точную дату не скажу. Кабинет министров уже выделил финансирование, НМПД провел тендер, и мы уже получили первый, должны получить первый груз до конца года, и в следующем году, как я уже говорил, бюджет следующего года и через год на 4 года выделены средства, чтобы мы могли пополнять эти резервы государственные. И мы в сотрудничестве с балтийскими странами, с Евросоюзом и с коллегами в Украине, поскольку представительство нашего министерства бывало в Украине, я тоже там был, мы идентифицировали список критических медикаментов, которые потребуются в час икс, например, от инсулина, диабета, при сердечных заболеваниях. И у нас есть список из тех медикаментов, которые обязательно должны быть, и мы создали рабочую группу с производителями, и сейчас мы решаем вопрос, сколько из этих медикаментов мы можем производить в Латвии. У нас 2 хороших, больших производителя, мы в очень хорошей ситуации по сравнению с Эстонией и Литвой. Они могут производить до 20% этого списка. Нам также необходимо сотрудничать и с Литвой, и Эстонией относительно хранения, где можно хранить, чтобы эти медикаменты не находились в одном месте. И, конечно же, это вопрос безопасности. Мы работаем над ними вместе с Министерством обороны, и есть планы, как можно двигаться вперед. Эти вопросы до конца еще не решены. Предстоит много работы, и все не так просто. Нужно согласовать все, и все планы должны быть очень понятными. Как, например, потом пациенты могут узнать о конкретном медикаменте, где, как его получить. Над этим мы еще продолжаем работать.
В народе даже ходят разговоры о том, что в случае чего, не дай бог, если случится час икс, то настоящим золотом и, быть может, даже валютой могут стать антибиотики, как это ни странно. Вот запас антибиотиков так просто навряд ли удастся в таком персональном порядке дома сделать без направления, без выписки.
Ну, конечно, люди о многом говорят. И я сам был в Украине, и я говорил с коллегами о том, что они тоже не были полностью готовы, потому что в первые часы нападения уже бомбардировали все те места, где были эти резервы, поэтому создавали по-разному. Например, антибиотики, инсулин перевозили маленькими автобусами, лодками по рекам. Придумывали столько разных вариантов. В последний момент между представителями правительства, Министерства здравоохранения и руководителями самоуправления или старшинами в властях, все эти люди сотрудничали, чтобы жители получили медикаменты. Это, конечно же, очень сложно, и все зависит от конкретной ситуации. Мы должны следить за информацией, которая поступает от правительства, а не то, что где-то кто-то сказал.
Да, действительно, запасы и хранилища лекарств вот такого резервного назначения, стратегического назначения, к сожалению, опять-таки, по опыту Украины, могут являться первыми целями для противника, и поэтому здесь вопрос встает не только о накоплении этого резерва, но и о инфраструктуре, о хранении этих лекарств. Возможно, это какие-то специальные убежища для лекарств, бункеры для лекарств. Это, как мы понимаем, тоже требует каких-то вложений. Вот на это тоже будут предусмотрены в рамках этого плана создания, где их будут хранить?
Конечно.
И не вызовет ли удорожание дополнительное в таком случае? Вот эти?
Да, конечно. И сейчас нужно понимать, что официально у нас 2 или 3 места. И, скорее всего, противник, враг знает, где хранятся лекарства. И, как вы упоминали, есть много медикаментов, много лекарств, у которых есть срок годности определенный, поэтому в сотрудничестве с крупными торговцами, это очень важно, должно быть несколько мест, несколько складов, таким образом, чтобы, например, когда заканчивается срок годности у лекарства, необходимо вернуть его в оборот, в продажу и закупить новые медикаменты. Вопрос в том, каким образом мы это все будем реализовывать, и сейчас, скажем так, это вопросы безопасности, о которых мы не можем информировать широкую общественность, поэтому нужно понимать, как это все сделать правильно, и, например, вопрос со стороны Министерства обороны. Если будет нападение в определенном месте, должны ли быть эти лекарства в приграничной зоне, каким образом будет осуществляться доставки, будет ли вовлечена армия или НПД. И поэтому очень много вопросов, и уже есть некоторые ответы. И украинские коллеги очень и очень нам помогают в этом вопросе.
А есть ли у вас ответы на такие насущные и очень болезненные вопросы от наших радиослушателей? Что, какие изменения, ожидать ли каких-то позитивных изменений, связанных с квотами на лечение, квотами на операции, с очередями на обследование? Это такие самые народные, самые болевые точки, о которых всегда говорят, спрашивают наши радиослушатели.
Да, я согласен. Есть эти традиционные проблемы, что обычно в конце года, ноябре, декабре, а то и в октябре квот гораздо меньше, чем в начале года. И это вызов. И что я вижу в следующем году? У меня есть надежда, что во второй половине следующего года мы сможем создать так называемую единую запись, что сможет улучшить доступность, потому что сейчас исследование показывает 15-20% очереди. На самом деле, да, но так не должно быть, потому что человек не может записаться в 5 местах, пойти в одно, а в 4 его ждут, а он не приходит. И это больше цифровые решения этих вопросов. И второе, мы также идем к приведению в порядок и укреплению сети сотрудничества больниц. И, например, могут лучше сотрудничать рижские больницы и региональные больницы. Можно создать такую экосистему. В следующем году мы можем это попробовать с Даугавпилской больницей, чтобы увидеть, как повышается доступность специалистов. Это очень важно. И третье, это, конечно же, финансирование. И финансирование следующего года не меняется. У нас остается такое же финансирование, как в этом году. Единственное, в следующем году финансирование можно выделять на квоты, на эти очереди. У нас не было зарезервировано этих средств, поэтому будут небольшие улучшения, но жители этого сразу не почувствуют. Нам требуется время, чтобы привести в порядок и цифровую систему, которая позволит привести в порядок очереди. Например, у нас есть зеленый коридор и остальные очереди. Но должно быть несколько очередей. Зеленый коридор, скрининг, острые очереди, профилактические очереди, очереди для наблюдения и так далее.
В завершение нашего разговора очень короткий вопрос. Вы, как министр, здесь находясь в этой студии, можете ли дать обещание слушателям нашей программы о том, что услуги здравоохранения с будущего года станут доступнее?
Я бы хотел от всего сердца пожелать всем в следующем году, чтобы меньше болели, во-первых, чтобы не нужны были ни врачи, ни больницы. Но со своей стороны я сделаю все возможное, все, что я только могу, чтобы улучшить систему здравоохранения в Латвии и чтобы оно было более доступно жителям Латвии.
Спасибо большое за этот разговор. Министр здравоохранения Хасаму Бумери был в гостях у программы «Домская площадь» в разговоре от первого лица.